Сейчас займемся календарем и посмотрим события на предстоящей неделе. Но можно сразу сказать, что в понедельник, 17 января нового стиля, у нас память святой великомученицы Варвары, то есть одной из самых почитаемых святых мучениц. Но надо сказать о ней, что она была дочерью язычника, который всячески оберегал свою дочь от воздействия христианства, но все-таки семена веры и наблюдения за миром послужили тому, что она поверила в Бога, потом впоследствии стала христианкой. И вот такое противостояние языческого мира и христианского сознания, оно же выразилось в том, что ее, собственно, сам отец предает смерти за то, что она не оправдала его как бы надежд. И знаете, когда читаем Акафист святой великомученицы Варвары, то надо сказать, что описание ужасных страданий, которые наполняют в основе весь Акафист, оно такое страшное. Говорит, невозможно даже представить, как это можно было развлекаться мучением другого человека. То есть развлечение... И люди получали от этого даже какое-то наслаждение, что они мучили другого человека. И тем более, кто мучил-то там? Родной отец и ближние к нему люди, которых он мог остановить, потому что он все-таки был человек достаточно влиятельный в своем обществе. То есть вот сбываются слова Спасителя о том, что восстанут родители на чада, чада на родители. Вот, и умертвят от них. То есть вот это сбывается. То есть такое противостояние страшное. Надо сказать, что как-то в православной традиции русской церкви сложилось такое восприятие святой великомученицы Варвары как святой, которая заботится о нашем христианском упокоение, то есть заботиться как бы о причащении больных, причащении умирающих людей. И потом часто к ней люди очень обращаются именно в такие моменты жизни, когда уже, кажется, и помощи ждать неоткуда. Но здесь, значит, в этот же день память святого нашего русской земли Геннадия, архиепископа Новгородского, который послужил тому, что побеждена была такая страшная ересь жидовствующих, о которой мы с вами говорили. Вот. И во вторник память Саввы Священного, то есть подвижника, который образовал на Святой Земле первые монастыри Саввы Священного. Ну а в среду здесь уже один из самых почитаемых наших праздников, то есть неделя очень богатая на праздники, тем более это праздник нашего собора, Успенский собор наш, но один из пределов посвящен святителю Николаю, то есть память святителя Николая Берликийского чудотворца. Вот в среду. В среду хочу сразу объявление такое, касающееся именно богослужения этого дня, сделать, что по две литургии будет, потому что праздник приходится в будни. Вот, после литургии обычно чтение Акафиста у нас совершается. То есть такое большое, большое, будем говорить, молитвенное обращение, то есть две литургии и Акафист в среду. Память Николая Мирликийского, конечно, после второй, потому что там просто не будет времени. Ранняя литургия обычно служится для того, чтобы люди, которые работают, хоть до какого-то момента побыли, помолились. Вот. Вот. Ну и четверг, память Амвросия Медиоланского, то одного из великих таких проповедников в Милане он служил, он был в свое время адвокатом, хорошее образование получил, и потом в один миг неожиданно для себя стал епископом, будем говорить. Вот и, слушая его проповеди, обращается от манихейства и блаженный Августин, и на многих других он послужил очень таким хорошим примером. Ну, простите, я так очень вскользь говорю сейчас, как-то не останавливаюсь. И в этот же день память Нила Столбенского, нашего подвижника, который подвязался на острове, на озере Селигер. Почему он называется Столбенским? Потому что он еще никогда, ну и остров-то, по названию острова, на котором подвязался, но еще он известен своим подвигом, что он никогда не ложился для сна. Не ложился и не садился. То есть, когда он изнемогал, он повисал на таких специальных крючьях, которые были у него сделаны, таким образом отдыхал. То есть, такой свой подвиг, такой вот, кажущийся нам невозможным, значит, вот совершал. Здесь, значит, тоже у нас уже преддверие, как бы, вот, праздника Рождества Божией Матери, потому что в субботу зачатие праведной Анны Пресвятой Богородицы, праздник такой совершается, вот, ну и вроде бы так вот все, вроде бы все на этой неделе, то есть праздников очень много, посвятания святых очень таких известных, то есть и Варвары, и Николая Мирликийского чудотворца, то есть возможность радоваться и молиться, вот. Ну и здесь же еще в субботу у нас память иконы Божьей Матери, которая называется «Нечаянная радость». «Нечаянная радость». То есть одна из самых тоже почитаемых икон, особенно в нашем храме. История этой иконы связана с тем, что один человек, как вот Дмитрий Ростовский, то есть некий человек грешный, приходил, значит, поклонялся перед иконой Божьей Матери, имел такое обычай, а потом уже ушел заниматься своими греховными делами. И вот один раз, когда он это делал, то ему он увидел, что изображение на иконе как бы ожило. Кстати, это очень интересная иллюстрация, является нашей темой о прелести. Ну а здесь явление было истинным, именно для обращения этого грешника послужившим. И он увидел кровоточивые раны на руках младенца, который находился на руках Божьей Матери. И вот тогда он спросил, кто же это сделал, и Матерь Божья ему ответила, ты подобны тебе грешники. Вот. И человек после этого обратился и исправился. Вот в этом радость, что он исправился, понимаете, да. Вот. И, конечно, надо всегда это для себя помнить, как знак определенный, для чего, что все-таки мы говорим, что каждый грех омывается кровью Христа. Каждый грех. Вот. И поэтому, чем больше мы грешим, вот, тем больше, значит, требуется для этого вот, божественного вот этого очищения для нас. Понимаете, да? То есть вот на самом деле это явно, что показано было, что чем больше мы грешим, тем больше мы расправляем язвы Христа. То есть, вот. Такое для нас скорбное несколько, конечно, событие, но в том же радость от того, что Господь и всякому грешнику дает возможность для покаяния, и да, поэтому не стараемся не унывать. Ну вот сейчас еще, значит, отвечу на вопрос, который задан. Как вести себя после причастия? Детей можно целовать, принимать угощения в храме? Ну, надо сказать, иногда поведение после причастия, оно становится вот таким вот неестественным, будем говорить. В чем я говорю? Почему я так говорю? Конечно, благочестие наше христианское, оно требует особого поведения после причащения, но оно заключается в основном в чем? В том, чтобы не раздражаться, не гневаться, стараться не озлобляться в этот день, вот, чтобы не нарушить этот вот духа внутреннего, который очень много подвергается искушению в этот день. Что касается внешнего такого поведения, то, знаете, иногда говорят, даже там икону можно целовать или не спрашивать. После запивки, после того, как мы запились, причастились и запили, можно брать благословение у священника, можно целовать икону, там все что угодно. А если думать, что вы будете целовать ребенка, то поцелуйте не будут страстными поцелуями, правда же, да? Вот. или что-то такое может быть. А если можно икону целовать, то причастившегося ребенка, наверное, тоже можно, правда же, да? Вот. Помоги, Господи. Но а угощение принимать в храме для ребенка, ну, в этом случае стараться все-таки и не быть оскорбительным для других людей, ну, и не обязательно брать то, что тебе предлагают, то есть иметь свободную волю, понятно? Да? А то иногда достаточно навязчиво такое-то, и растение наступает, и потом человек не знает, как себя вести. Конечно, бабушки наши радуются, что дети в храм приходят, но иногда это сбивает, как бы там с молитвы мешает правильно относиться. Поэтому каждый решает это для себя сам. А то, вы знаете, у нас еще есть такая боязнь очень сильная колдунов там и всех прочих порой. И кажется, что все вот так вот и норовят тебе что-нибудь дать, чтобы ты вот, бедняжка, вот пострадал. Ну, это не всегда так, понятно, да? Всегда не так в основном. Можно ли на вечерний дома читать акафист праздника следующего дня? Ну, в любой день, когда вам удобно. Служба начинается празднику с вечера, поэтому прилично можно и с вечера читать, и утром можно читать, и вечером читать, и всегда его можно читать. Понятно? Если особо не смущаться. Вот. Можно и два раза прочитать, можно и один раз, можно молитву только одну прочитать из акафиста, если нет к тому возможности. То есть главное, чтобы как-то для себя этот праздник отметить особой молитвой. Вот. Или, значит, когда нет того и другого, нет ни акафиста, ни молитвы, ничего, то можно просто заменить это обычным призыванием святого. Там вот, допустим, в Варваре у кого нет обращений, ну, я для примера говорю, то есть вот там святая великомучица Варвара, моли Бога мне. Так. И так 15 минут. То есть время, за которое примерно мы прочитываем акафист, да? Вот. И все, и то же самое время занял вот, обращением к ней. А что ты в этот момент делаешь? Может быть, и не так важно. Главное, чтобы молитвенное обращение было. Потому что один из паломников, посетивших Афон, он рассказывает, что хороший пример им подал монах один афонский. Они шли и посетили пещеру святого, где он подвязался. Да, забыл, кто из святых. И вот тогда монах предложил, давайте ему помолимся. Они, ну, так, в недоумении руки развели, как, что значит, ведь у нас ни акафиста ему, ни службы, ничего, это же надо как-то там забираться, сложно может быть. И что смотрит, монах этот сел тихонечко, взял четки, и вот начал, значит, четки перебирать, и такой святой, моли Бога мне, святой такой, моли Бога мне. И так они все посидели там в пещерке молча, понимаете, вот поперебирали четки, призывая имя святого, это была молитва ему. Поэтому, значит, самое главное это не это, потому что Господь говорит, Богу сердце нужно. Вот. И даже вспоминая всякого святого, должны помнить, что не главное, что там в украшении слов, а главное, значит, в нашем смысле, который мы вкладываем. То есть смысл-то не меняется же от этого, или от короткой молитвы, или от большой молитвы, не меняется смысл. Мы призываем того же святого, просим его помощи. Вот. И если мы не имеем какого-то молитвенного такого молитвословия, где там написано обращение к святым, и там вроде хочется помолиться, и тому хочется помолиться. Ну, возьмем, да и помолимся по примеру, как, значит, вот, нам предлагается. То есть призывать святого можно в любом месте, в любое время, в любом, значит, любой молитвой, так вот скажем. Вопросы на этот есть еще какие-то или нет? Так, ну хорошо. Так, ну мы продолжаем сегодня тему. Тема наша называется «О прелести, о учению святых отцов», а именно святителя Игнатия Брянчанинова. Именно святителя Игнатия Брянчанинова. Мы с вами останавливались уже на том, что прошли с вами, вернее, ту часть прелестных состояний, которая называется «Ревность не по разуму», «Ревность не по разуму». Ревность не по силе, когда человек начинает заниматься подвигами, которые выше его сил, не имея на то ни благословения, не имея на то особого указания, допустим, божественного, как получали его некоторые святые. И такой самочинный начатый подвиг какой-то, он всегда приводит в состояние сильного расстройства. обольщения Бесовского, потому что основанием для этого подвига, в кавычках, конечно, пишем, значит, является именно гордость, не другое какое-то. А все, что строится на гордости, однозначно, это, значит, вот поклонение или своей гордыне самому себе, или, значит, действие дьявольское. А сейчас, значит, другого вида коснемся прелести, которая называется прелесть мнения. Если кто, говорит преподобный Григорий Синаид, самонадеянностью, основанной на самомнении, мечтает достигнуть высоких молитвенных состояний и стяжал ревность не истинную, а сатанинскую, того дьявол удобно опутывает своими сетями, как своего служителя. Без предварительного покаяния и все, для чего оно составляется, как то сокрушение или болезнь духа, плоть сердца, слезы, самоосуждение, память и предвкушение смерти, суда Божия, вечных мук, ощущение присутствия Божия, страх Божий – это дары Божии, дары великой цены, дары первоначальные и основные залоги даров высших и вечных. То есть о чем это говорится? Что указывается святыми, что главным двигателем, будем говорить, молитвы, и главной целью молитвы является покаяние. Ни на чем на другом она не должна основываться. Ни на искании каких-то даров сверхъестественных, ни на искании какого-то так утешения чувственного. А главным, значит, в молитве является покаяние, то есть желание исправления. А молитва в этом случае служит оружием для этого. Потому что если человек приходит в состояние нормальное, то он чувствует себя существом погибающим себя, тогда он только и обращается к Спасителю. Для чего обращается? За помощью обращается. Вот. И поэтому, что является еще просьбой? Вот если мы говорим так, даже между собой поговорите, вот чего мы просим обычно друг от друга? Помощи в чем-то, да? Помощи в каком-то совершении какого-то дела. А если мы, значит, будем просить не помощи, а будем просить беспрерывно, значит, вот, чтобы человек ублажал нас или как-то там нам льстил или еще что-нибудь. То есть наш смысл нашей просьбы совершенно расстроится. То есть получается, что и человек по-другому к нам будет относиться. То есть и тут мы, обращаясь к Богу, просим только его помощи в покаянии. Как бы ни возвышены были наши подвиги, сказал святой Анлестичек, но если мы не стяжали болезнующего сердца, то эти подвиги ложны и тщетны. То есть болезнь сердца, она о чем? О своем греховном состоянии. Мы уже говорили, когда говорили о чистоте сердечной, что болезнь сердца, она сопровождается, значит, греховным наше состояние. Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силой воображения своего мечты или картины, заимствованной им, по-видимому, из священного писания, в сущности же и собственного состояния, своего падения, своей греховности, своего самообольщения. Этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя. Очевидно, что все сочиняемое мечтательностью нашей падшей природы, извращенной падением, не существует на самом деле, есть вымысел и ложь, столь свойственный, сколько и возлюбленный падшим ангелам. Мечтатель с первого шага по пути молитвенном исходит из области истины и вступает в область лжи, в область сатаны, подчиняется произвольно влиянию сатаны. Святой Симеон Новый Богослов описывает молитву мечтателя и плоды ее говорит так. Он возводит к небу руки, глаза и ум, воображает в уме своем, подобно Клопштоку и Мильтону, божественное совещание, небесные блага, чины святых ангелов, сирение святых. Короче, собирает воображение всем все, что слышал в Божественном Писании, рассматривает это во время молитвы, взирает на небо, всем этим возбуждает душу свою к божественному желанию любви, иногда проливает слезы и плачет. Таким образом, мало-помалу кичится сердце его, не понимая того умом, он думает, что совершаемый им есть плод божественной благодати к его утешению, и молит Бога, что сподобил его всегда пребывать в этом делании. Это признак прелести. Такой человек, если и будет безмолвствовать совершенным безволием, не может не подвергнуться умоиступлению и сумасшествию. Если же не случится с ним этого, однако ему невозможно никогда достигнуть духовного разума и добродетели или бесстрастия. Таким образом, прелестились видевшие свет и сияние телесными очами, обонявшие благовоние обонянием своим, слышавшие глаза, глаз и ушами своими, а одни из них возмесновались и переходили умоповрежденными с места на место, другие приняли беса, преобразившиеся в ангела света, прельстились и прибыли неисправленными даже до конца, не принимая совета ни от кого из братьев. Иные из них, поучаемые дьяволом, убили сами себя, иные низверглись в пропасть, иные удавились, и кто может исчислить различные прельщения дьявола, которые он прельщает и которые неисповедимы. Впрочем, и сказано нами, всегда разумный человек может научиться, какой вред происходит от этого образа молитвы. Если же кто из употребляющих его не подвергается ни одному из вышесказанных бедствий по причине сожительства с братьями, потом, что такие бедствия подвергаются наиболее отшельники, живущие наедине, но таковой приводит всю жизнь свою безуспешно. О чем это сказано? Когда человек встает на молитву и думает, что достичь каких-то духовных созерцаний очень просто. То есть сразу строит свое молитвенное обращение на собственном мнении о себе, что он такой же, как, допустим, святые, о которых пишется в Священном Писании. То есть вот с этой позиции, когда он приступает к молитве, тогда, не имея истинного вот такого божественного утешения, а он приступает так к молитве сразу с мнением о себе, что он это может, и он обязательно это должен иметь, то тогда он начинает просто сочинять из своей фантазии, из воображения разного рода для себя утешительные образы, скажем так. То есть часто, значит, замечает на иконах какие-то знаки особого расположения божественного к нему. Вот. Может, значит, услышать какие-то звуки, как бы ангельского пения. Вот. Может подвергнуться благоуханию. Вот. Но здесь святой ставит очень важный такой акцент, на чем, может, мы несколько упустили, я хочу его это просто показать, что ничего божественного нельзя увидеть, услышать и обонять чувственными нашими органами. То есть органами чувств, приспособленного для земной жизни, невозможно увидеть ничего духовного. То, что святые отцы называли это глупыми служанками души, это все наши органы чувств. И поэтому, не имея духовного зрения, то есть, а духовное зрение дается только чистоте сердечной, то есть когда чистота сердца достигает, значит, определенного, будем говорить, состояния, то человек уже видит, у него духовное как бы зрение открывается, он тогда духовным видит духовное. А когда он, значит, с помощью чувств, которые приспособлены только до этого мира, пытается увидеть духовное нечто, то всегда бывает обманут. Всегда. И поэтому, когда, знаете, люди некоторые возвращаются, может быть, из мест святых, однозначно из святых мест, и говорят, что там, знаете, такая там благодать, я ж вздрагиваю. Чем можно обонять? Чем можно, где тот прибор, который, значит, можно определить благодать? Что у тебя есть такое подобное, значит, вот благодатному, благодать, а благодать, значит, что это такое? Это же действие Духа Святаго. Вот. Это, значит, вот И подобным только познается подобное. И только, значит, вот это количество благодати на квадратный метр, простите меня, такие слова употребляю, можно проверить только с помощью Духа Святаго, который живет в самом человеке. Может быть, знаете, вот приедешь на святое место, получаешь умиротворение какое-то. Получаешь, значит, вот созерцание, значит, прекрасного. Радуйся, что, значит, так вот все это православно и хорошо. Слышишь пение монашеское, стройное, значит, тихое. И все это воздействует на органы твоего, значит, чувства. То есть оно умиротворяет душу. То есть оно воздействует как-то на наши, может быть, там, подсознательные какие-то механизмы. Потому что все равно же мы можем слышать отголоски, вот, значит, божественного. Вот. Но выдавать это именно за духовные переживания, понимаете, умягчение нашей психики, там мы будем говорить, и просто чисто вот, что от нас отходит какая-то наша обычная свойственная агрессивность или ложность, или еще что-нибудь. А это еще не касается той области духовной, которая познает только духовные. Вот об этом святые говорят, и они об этом предупреждают. «Никак не прими, — сказал преподобный Григорий Синаит, — если увидишь что-либо чувственными очами или умом, вне или внутри тебя, будь то образ Христа или ангела, или какого святого, или если представится тебе свет, будь внимателен и осторожен, не позволяй себе доверять чему-либо, не вырази сочувствия или согласия». Не верься поспешно явлению, хотя бы оно было истинное и благое. Прельщенный, прибывший хладным, к нему чуждым, постоянно сохрани ум свой безвидным. Как, знаете, вот, значит, свидетель Феофан Затворник говорил, молись, но никогда образов не строй в своем сознании, никогда не строй. Понимаете? Потому что некоторые прочитали слова, значит, вот, преподобного Силуана Афонского, как ему Господь сказал, «Души, держи душу в аде и не отчаивайся». И начинают вызывать себе представления, чувственные представления ада, как они себе его представляют, понимаете, да? Вот. И порой из этих воображений ничего нет, потому что, знаете, вот это же ложь, мы же не можем истинного себе представить, как там есть. А все, что оно основано на лжи, все оно сплетается с дьяволом однозначно, понимаете, вот, потому что он отец лжи, дьявол, это же дьявол переводится как клеветник. Вот. Увидевши что-либо в мыслях или чувствах, хотя бы это было и от Бога, хотя бы это было от Бога, не принимаешь и поспешно, удобно впадает в прелесть, по крайней мере, обнаружит свою наклонность, способность к прелести, как принявший явление скоро и легкомысленно. То есть, если очень быстро человек доверяет, что это явление от Бога, то впадает, очень показывает свою склонность к тому, что он удобно может принимать вот доверие. Но начальник должен обращать все свое внимание на одно сердечное действие. Одно это действие признавать непрелестным, прочее же не принимать до времени вступления в бесстрастие. То есть, как вот они говорят, что когда ты будешь бесстрастен, лишен всякой страсти, тогда ты только можешь правильно оценивать какие-то вещи с тобой происходящие. А если ты не бесстрастен, пока не совершенен, ты лучше ничего не принимай вообще. Понимаете? Если даже это будет явление от Бога, как мы дальше услышим, может, я просто на этом сейчас акцент хочу сделать, то даже ты Бога своим недоверием не оскорбишь, святые отцы нам говорили, никогда не оскорбишь. Вот. А если, значит, ты примешь правду за, ложь за правду, то тогда уж, конечно, прельстись. Напротив, то Бог похваляет такого за его благоразумие. Святой Амфилохий, с юности вступивший в монашество, удостоился в зрелых летах и в старости проводить жизнь отшельническую в пустыне. Заключаясь в пещеру, он упражнялся в безмолвии и достиг великого преуспеяния. Когда совершилось 40 лет его отшельничества, явился ему ночью ангел и сказал: «Амфилохий, иди в город и паси духовных овец». Амфилохий прибыл во внимание себе и не обратил внимания на повеление ангела. На другую ночь снова явился ангел и повторил повеление, добавив, что он от Бога. И опять Амфилохий не оказал никакого повиновения ангелу, опасаясь быть обольщенным. И вспоминая слова апостола, что сатана преобразуется в ангела света. На третью ночь снова явился ангел, и в удостоверение себя Амфилохий словословием Бога, нетерпимым духом и отверженным, взял старца за руку, вывел из кельи, привел в церковь, находившуюся вблизи. Двери церковные открылись сами собой, церковь осветилась небесным светом, в ней присутствовало множество святых мужей в белых ризах и солнцеобразными лицами, и рукоположили Амфилохия, епископа города Иконии. При противоположном поведении преподобный Никита Печерский, новый и неопытный в ашерской жизни, подверг ужасному бедствию, опрометчиво верившись предоставленных им привидениям. Ну и как тут не провести параллель с тем, что я вам читал о современном прельщении. Помните, на том уроке мы с вами, как урок я называю, на том занятии мы говорили, значит, с вами о том, что некий иеромонах, вот Николай, был рукоположен ангелами, он сейчас там других рукополагает, как он о себе мнит сейчас, да? Мы видим по Амфилохии, что Амфилохий-то 40 лет в отшельничестве провел, значит, то есть имел уже духовное рассуждение и никогда бы, значит, не согласился никакой епископ, если бы он не был удостоверен самим Богом в этом. Некоторый чиновник, живший в Петербурге, занимался усиленным молитвенным подвигом. Пришел от него в необычное состояние. О подвиге своем и о последствиях его он открывал тогдашнему протоиерею церкви Покрова Божией Матери, что в Коломне. Протоиерей, посетив некоторый монастырь в Санкт-Петербургской епархии, просил одного из монашеств того монастыря побеседовать с священником. Странное положение, в которое чиновник пришел от подвига, говорил справедливо протоиерей, удобнее можно было объяснить жительством монастыря, как более знакомы с подробностями и случайностями аскетического подвига. Монах согласился. Через некоторое время чиновник прибыл в монастырь. При беседе с монахом присутствовал и я. Ну и святитель Игнатий пишет о себе. Чиновник начал тогда рассказывать с их видением, что он постоянно видит при молитве свет от икон, слышит благоухание, чувствует во рту необыкновенную сладость и так далее. Монах, выслушав этот рассказ, спросил чиновника, не приходит ли вам мысль убить себя? Как же, отвечал чиновник, я уже было кинулся в фонтан, куда меня вытащили. Ну, фонтанка это река, знаете. Оказалось, что чиновник употреблял образ молитвы, описанный святым Симеоном, разгорячая воображение и кровь, при чем человек делается очень способным к усиленному посту и бдению. К состоянию самообольщения, избранного произвольно, дьявол присоединил свое, сродное ему состояние действия, и человеческое самообольщение пришло в явную бесовскую прелесть. Чиновник видел свет телесными очами, благоухание и сладость, которые он ощущал, были также чувственными. В противоположность этому видению святых и сверхъестественных состояний вполне духовный подвижник должны делать способны в нем, противоположность этому видение святых, их сверхъестественное состояние вполне духовный. Подвижник соделается способным к ним не прежде, как по отверзению очей души божественной благодатью. Причем оживают и прочие чувства души дотоле, пребывающие в бездействии. Ну, то, о чем мы говорили. Монах начал уговаривать чиновника, чтобы он оставил употребляемый способ молитвы, объясняя неправильность способа и неправильность состояния, доставляемых этим способом. С ожесточением воспротивился чиновник совету. «Как отказаться мне от явной благодати?» – возражал он. Слушавшись поведение чиновника о себе, я почувствовал к нему неизъяснимую жалость и вместе представился мне каким-то смешным. Например, он сделал монаху следующий вопрос. «Когда от обильной сладости умножается мне во рту слюна, то она начинает капать на пол. Не грешно ли это?» Точно находящийся бесовской прелести возбуждает в себе к себе сожаление, как не принадлежащее себе, находящееся по уму и сердцу, в плену лукавого, отверженного духа. Представляет он собою и смешное зрелище. По смеянию предаются они, овладевшие им лукавым духом, который привел их в состояние уничижения. Обольстил тщеславием и высокоумием. Ни плена своего, ни странности поведения прельщенные не понимают, сколько бы были очевидны этот плен и странность их поведения. Тот человек, находящийся в таком состоянии прелести, он постоянно подвержен опасности. С какой стороны опасности? Что если это прельщение, оно вызвано духом лукавым, а дух лукавый, он то человек-убийца, из коней сказано о нем, да, что он всегда убийца человека, то раскачивая человека вот как бы на этих качелях, то приводя в состояние эйфории, от состояния собственного, значит, то отнимая как бы от него вот это вот состояние, он вводит человека в состояние сильного отчаяния, когда он решается этого. Но можно сравнить это с каким-то наркоманическим опьянением тоже, как вот какая-то эйфория потом у человека, или, допустим, вот, как человек выпивает, когда выпивает, а утром то он так сильно болеет. То есть это физические проявления, я просто их пытаюсь несколько проиллюстрировать, то, что происходит. Так и тут, всякий раз человек находится прям в отчаянном, ужасном для себя состоянии, вот, по отниманию этой благодати, как мнимо он ее считает благодатью. Вот. Когда чиновник ушел, я спросил монаха, с чего пришла ему мысль спросить чиновника о покушении на самоубийство. Монах отвечал, как среди плача по Богу приходит молитва необыкновенного успокоения совести, в чем заключается утешение плачущих. Так среди ложных наслаждений, доставляемой бесовской прелестью, приходят минуты, в которой прелесть как бы разоблачается, даже вкусить себя, и дает вкусить себя так, как она есть. Это минуты ужасные. Горечь их и приводимое этой горечи отчаяние невыносимы. Поэтому состояние, в котором приводит прелесть, всего легче узнать ее прельщенному и принять меры к исцелению себя. Увы, начало прелести гордость, а плод ее преизобильная гордость. Прельщенный, признавающийся судом божественной благодати, презирает спасительное предостережение ближних. Как это заметил святой Симеон, между тем припадки отчаяния становятся все сильнее и сильнее, и, наконец, отчаяние обращается в умоиступление, увенчивается самоубийством. Как знаете, вот когда в свое время, может, я буду повторяться, когда в свое время приходили очень много прельщенных людей в церковь, ну, явно прельщенных, ну, во всех прелести, конечно, но такие явно прельщенные, которые там думали, что они чудеса совершают, там исцеляют кого-то, там диагностируют, там видят у кого-то что-то там, или какую-то там, то очень трудно их было убедить, чтобы они это оставили, понимаете, очень трудно, потому что человек, когда вот это вот, это же такая, понимаете, вот тот самый рычаг, вот чувство такой исключительности самого себя по отношению к другим, что это же не трудно оставить, понимаете, да? Если человек там за какие-то материальные вещи там с ними трудно расстается, то это-то когда всегда тебе при тебе. И знаете, вот тоже случай помню, там как тоже приходил такой человек и говорит, да мне все время учитель подсказывает, что делать, все время подсказывает. Я говорю, а кто, что это такой-то учитель-то твой? Говорит, ну, это Иоанн Креститель. Иоанн Креститель. Всегда он мне является в этом виде Иоанна Крестителя. Я говорю, а что сам-то ты крещен? Он говорит, нет. Ну, не смешно, просто это со стороны смотришь, это ужасно, понимаете, когда человек вот так, такой вот попался капкан. Тяжело очень. Вот. Большая часть подвижников Западной Церкви, провозглашающих за великих святых по отпадению от Церкви Восточной, по и подступлении Святого Духа от нее, молилась и достигла видений, разумеется, ложных, упомянутых мной способом. Эти мнимые святые были ужаснейшим бесовской прелести. Прелесть уже естественно воздвигается на основании богохульства, которое теков есть. Поведение подвижников латинства, объятых прелестью, было всегда исступлением по причине обыкновенного вещественно-страстного разгорячения. В таком состоянии находился Игнатий Лойла, учредитель иезуитского ордена, который, кстати, сейчас навязывает православной церкви и добивает, чтобы его и канонизировали, пойти от Игнатия. В нем воображение было так разгорячено и изощрено, что, как сам он утверждал, ему стоит только захотеть и употребить некоторое напряжение, как являлось перед его взором по желанию ад или рай. Явление рая и ада совершалось не одним действием воображения человека, а одно действие воображения человека недостаточно для этого. Явление совершалось действием демонов, присоединившихся в свое обильное действие к недостаточному человеческому, которое входило в сношение с дьяволом и пополняло свое воображение именно дьявольским ложным направлением. Известно, что истинным святым Божьим видение даруется единство по благоволению Божьему. То есть, знаете, вот очень важно. То есть, вот и на это хочу обратить внимание. На прелестные видения и непрелестные видения. В прелестном состоянии, когда находится человек, он считает, что он каким-то может усилием нажать определенную кнопку собственной волей. То есть он может применить какой-то способ там вот или своего напряжения воли, или разгорячения, или каких-то там физических приемов. И он уже может удостоиться видений духовных. Знаете, увидеть там воочию духовный предмет. То есть это зависит от него, от его знания каких-то определенных механизмов, которыми он пользуется. И он, значит, уже там может достигать видений. У святых совсем другое. Когда они сподобятся видения, они никогда не знали. Для них это была неожиданность, для них это был дар Божий просто. Неизвестно, откуда приходящий и почему приходящий. Помните, даже вот Иоанн Богослов, вот Апокалипсис, Откровение, да, читаем. Как к нему приходит видение, что он специальные приемы к этому употреблял или нет, Господь ему сказал, правда же, да? И во всем Ветхом Завете мы то же самое находим. То есть вот помните, как Самуил, пророк тоже, да, там вот ему Господь обращался, он здесь потом несколько раз ему казалось, что его зовет учитель. Вот. То есть получается, что те видения, откровения, которые святые получают, они получают неожиданно совершенно для себя. И это не является каким-то от них исходящим действием, понимаете, вот достигания усилий. Как, знаете, один из людей вспоминает, как он с прозорливым старцем вместе был, и попали они в Троицкую Сергиевую Лавру, и он его послал куда-то в церковь. Посмотри, там открыто или закрыто, или там исповедуют, или не исповедуют. Он подумал, он такой прозорливый, значит, и вдруг он послал мне там посмотреть. Да в том-то и разница его, отличие от колдуна, что он не пользуется своим даром произвольно, понимаете. Вот он не может там узнать, что... Может, что Бог дает, вкладывает, то он и знает. Вот. По чистоте сердца. То есть он не пользуется им как оружием, как каким-то там, как вот колдуны пользуются, или еще кто-нибудь там, йоги, еще какая-то там, прельщенные люди все. То есть он это имеет только когда Бог ему дает, понимаете? Вот. То есть это дар, он отнимается, дух дышит где хочет. Вот то дается, то не дается. То есть он не может самопроизвольно этим пользоваться никогда. Когда ему Господь дает говорить на пользу человеку, он скажет человеку на пользу. Тогда человек у него будет закрыт каким-то там Божьим промыслом, то он ничего ему не сможет сказать этому человеку. Вот. И ничего не увидит. Вот так вот. То есть это по сути дела, через него Бог проводит свое состояние. А не то, что, знаете, как вот великий наш поэт Александр Сергеевич Пушкин, помните, он значит, то бабушке говорит, чтобы рыбка сама мне служила и была на посылках. Вот. Такого состояния у святых быть не может, понимаете, вот. Что когда они там, значит, Бога заставляют исполнять какие-то свои, значит, прихоти, будем так говорить. То есть на этот момент обратили внимание, да? Так. Усиленный подвиг, находящийся в прелести, обыкновенно стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкой того пламени, который разжжен и прельщенный. Подтверждается это и сказаниями истории, свидетельствами отцов. Видевший духа прелести в явлении, представляемом им, говорит преподобный Максим, очень часто подвергаясь ярости, гневу, благовоние смирения или молитвы, или слез истины не имеет в них места. Наконец, того они напротив, то они постоянно хвалятся своими добродетелями, тщеславятся, предаются навсегда лукавым страстям совершенно бесстрашно. Вот. То есть мы еще нашли очень важный момент в прелести, то, что хочу сказать, что всегда обращаем на это внимание, что блуд духовный всегда связан с блудом телесным. В той или в другой мере, понимаете, да? Всегда. То есть очень связанные вещи. Что когда человек уходит от истинного понимания самого себя, или начинает блудить от церкви, в сторону куда-то от церкви идет, понимаете, да? То он неизбежно впадает в телесный блуд, как более низкое состояние, но очень связанное. Вот. Многие ересиархи, которые организовали некоторые-то ереси, будем так говорить, или уклонились в ересь, они были люди самой порочной жизни, понимаете, да, вот, очень порочной жизни. И поэтому вот такое отношение блуда по отношению к истине, по отношению к церкви, вот, духовного блуда, она всегда сопровождается телесными вот такими обольщениями, вот, которые же более явны, плоские, но они являются следствием этого. Здесь известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения. Они сделались не только чуждыми Богу, но и ступлением врагами Его, богоубийцами. Подобное бедствие подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усилившиеся возбуждать сердце любовь к Богу, усилившие ощущать наслаждение, восторг, они развивают свое падение, соделаются себя чуждыми Богу, вступают в общение с сатаной, заражаются ненавистью к Святому Духу. Этот род прелести ужасен, он одинаково души пагубен, как и первый, но менее ясен, он редко оканчивается самоубийством, редко оканчивается сумасшествием, он расстревает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума отцы называли его мнением. Этот род прелести указывает святой апостол, на этот род прелести указывает святой апостол Павел, когда говорит: «Никто же из вас да не прельщается изволенным ему смиренномудрием и службою ангелов, и аще не уведеуча без ума надмевается от ума плоти своей». То есть никто не прельстится, потому что это все только надмение, появляющееся от плоти и от своего испорченного ума. Одержимый этой прелестью мнит о себе, сочиняет о себе мнение. Он имеет многие добродетели, достоинства, даже что обилует дарами Святого Духа. Мнение, составленное из ложных понятий, ложных ощущений по своему свойству, оно вполне принадлежит к области отца и прелести лжи дьявола. Молящийся, стремясь раскрыть сердце ощущения нового человека и не имея на это никакой возможности, заменяет их ощущениями, сочиненными самим. Просто сказать, приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящийся и потешающийся себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя духовного делания, христианской добродетели и божественной благодати. Зараженные прелестью мнения встречаются очень часто. Всякий, не имеющий сокрушенного духа, признавающий за собой какие бы то ни было достоинства, заслуги, всякий, не держащийся неуклонно учения православной церкви, но рассуждающий о каких-то догматах или преданиях произвольно по своему усмотрению и по влечению инославного, находится в этой прелести. Еще раз прочитать признаки, да? Всякий, не имеющий сокрушенного духа, признающий за собой какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий, не держащийся неуклонно учения православной церкви, но рассуждая свободно, то есть о каком-то догмате, когда он рассуждает, по своему усмотрению и по учению инославному, находится в этой прелести. Степенью уклонения и упорства в уклонении определяется степень прелести. То есть насколько человек в этих своих состояниях задерживается. То есть он, когда считает себя уже чем-то обладающим, или считает себя, знаете, вот у нас хорошее предостережение содержится вот для священника. Там говорится, что каждый раз в алтарь входи, как первый раз. То есть не подумай, что ты что-то там. Или преподобный Амвросий Оптинский описывает о себе, когда он был диаконом, да, он что-то там уже забегал по алтарю, да, так стал весело это так все бегать, как на работе, понимаете, привык к чему-то там. Вот. И один из старцев говорит, что отец диакон, привыкаешь? Он говорит, да привык уже. Вот ты к благодати, что ли, уже привык. Вот. То есть и сила вопроса этого была для преподобного Амвросия Оптинского в меру его, значит, вот, была для него поразительной, потому что после этого он никогда не позволял себе ни благоговейного отношения. Понимаете, да? Вот. И поэтому вот это вот состояние, когда вроде человек, кажется, чего-то добился, какого-то же мнения или чего-то там о себе, оно врачуется Богом, понимаете, вот, врачуется Богом, только если бы человек это видел. То есть, потому что все его умения, все его кажущиеся там способности, они же от Бога, понимаете, для служения Ему. И как один из таких удачных миссионеров вспоминал о себе, вот как-то я там маленькую книжку прочитал, тоже, кстати, из прелести, наверное, написано. Там, значит, вот, он, будучи еще не священником, не монахом, говорил такие проповеди, что огромные толпы народа собирались, вот когда он проповеди говорил, приходили, обливались слезами, приходили в умиление крайнее, понимаете, да? Вот. И что это было прельщение, можно определить по тому признаку, которому мы касались. То есть он с одной девицей впал в блуд. Вот. И как только это с ним произошло, он уже слова не мог сказать. Понимаете, да? Когда я вот с некоторыми отцами говорил, там вот такой в неделе, ну, наблюдал за ними там, ну не то, что наблюдал, как это подсматривал, а просто жил в среде. Это я буду говорить. То, значит, они вот приходили к батюшке там и говорили ему, что священники, своему духовнику. И говорили, значит, что-то я сегодня не стал, говорит, ничего не мог сказать. Значит, вот там вот и спешили каяться, понимаете? То есть человек воспринимает себя не как лично, он там какие-то дарования там имеет, что-то он говорит, понимаете? А насколько ему слово дается от Бога? Вот, насколько ему дается? Вот. И когда это слово закрывается для него, он понимает, что он, значит, там напокостил и все прочее, понимаете? И когда человек это начинает приписывать себе и как-то там говорить там о себе, то тогда он очень часто лишается или начинает быть, увлекается вот этим, разгорячается, понимаете, вот, своим мнением, и тогда становится ложным поводырем, будем говорить уже, вот, слепым поводырем слепых, то есть он потому что, что получается, на себя зрение это неправильное, понимаете, неправильное зрение на себя, если на себя неправильное зрение, так и на всю жизнь неправильное зрение, если ты себя правильно не видишь, а кто из нас видит себя правильно, вот. Вот. Так, ну, обольщенные первым видом прелести, гордость приводит в состояние явного умоступления. Обольщение вторым видом оно приводит та же умопомовреждение, называющееся в Писании растлением ума. Менее приметно облекается в личину смирения, набожности, мудрости, познается по горьким плодам своим. Зараженным мнением о достоинстве своих, особенно святости своей, способны и готовы на все казни, на всякое лицемерие, лукавство, обман и на все злодеяния. О. Непримиримо враждой дья дышат они против служителей истины. С неистовой ненавистью устремляются они, когда они не признают в причённом состоянии приписанных им самим мнений. Вот, понимаете, вот когда значит, крещённый человек не встречает подтверждения в ближних, которые все-таки думают, что в нем ничего хорошего и нету, понимаете, вот, то он приходит в состояние крайнего разгорячения, крайнего раздражения, ненависти к тому человеку, который является для него обличителем. Вот. То есть такое крайнее разгорячение, понимаете, вот. И помню, один человек, знаете, вот, и сейчас такие мнения случаются. Ну, простите, я тут маленько поговорю о личном. Значит, там, вот, значит, говорит, а почему батюшка все время как-то там уклончиво говорить? Почему так вот не сказать нам в лоб, вот ты то-то ошибки делаешь, а ты вот то-то делаешь, а ты, значит, вот этим грешишь, а вы вот там, голубчики, вообще не покаялись давно в том-то, правда же, да? Вот. И, знаешь, я говорю, если я тебе так буду говорить, ты скоро меня убьешь. Ну, я на Кронштадтскую, знаете, трудно ставить рядом, правда же, да? И он говорил, где? Он говорил на исповеди. Не говорил конкретному человеку, а говорил, обращаясь к собрашиваемой пропасть, которая вызывала сильное состояние, значит, понятия о своей греховности. Да, люди уже публично каялись, выкрикивали свои грехи. Вот, а так, чтобы он говорил, то там. Потому что, знаете, он не мог этого так поступать, потому что, значит, в указании о исповеди, которую Иоанн Кронштадтский нам всем дает, он говорит, что ты даже если знаешь явные грехи какого человека, не дерзай обличать его явно, понимаете, да. Потому что вот это состояние, все-таки человек каждый хочет показаться лучше, чем он есть на самом деле. Правда, есть такие, которые хуже хотят показаться, оговаривать себя, есть такие, понимаете, но тоже из прелести мнения, понимаете, вот, превращая смиренно-мудрее в смиренословие, вот, то есть смиренные слова, там все прочее, а когда, значит, вот, как вот всегда, я скажу так, потому что их святые наши уже святые, поэтому преподобный Серафим Роуз, да, Платинский, он канонизировался за зарубежной церковью, как Платинский, он, значит, и говорил, что вспоминал всегда случай, как человек один обольщенный прелестью выходил, значит, на балкон и 6000 Иисусовых молитв читал на балконе и не заходил до тех пор там, пока, значит, он не прочитывал. И вот он услышал какой-то разговор под балконом, шум какой-то, и он стал, значит, так, как ему помешали, стал горшки сверху кидать цветами в тех, кто там собрался внизу, понимаете, вот, которые мешали ему заниматься созерцаниями вот, там, божественных истин и всего прочего. Вот. То есть любым плодом всякий плод, значит, молитвы, это смирение, вот, Христово смирение. Вот, поэтому, значит, если, и всегда, знаете, вот, когда человек слышит обличительное слово, он в основном его никогда не принимает. А святые некоторые, вот оптинские святые, значит, наши отцы, старцы оптинские, они пользовались, значит, методом другим, иногда, мы встречаем это повествование, они брали кого-то очень смиренного, из монахов или из монахинь, понимаете, подзывали к себе и начинали его распекать за то, что он совсем не совершал. Вот. И видите, срабатывал какой механизм, что человек видит в другом свои собственные грехи. И когда он, значит, вот, слышал о ком-то что-то, значит, вот, то невольно он начинал, может, и как-то и переносить на себя. То есть такой способ. А если явно человеку говорить, это вот, знаете, Лев Оптинский, только, может, из старцев, так иногда сокрушал гордыню человека, когда прямо в лоб ему говорил там всякие вещи. Вот, вот как тут шел, он говорит, о, говорит, грядет Арясина, вот, 17 лет Шельма на исповеди не был, и прочие там слова, говорит, и пришел Льва тут Оптинского искусить. Вот. Вот. То есть, ну, это было, входило в такое, которая всегда покрывала степень некоторого юродства. То есть эти люди обычно вот так юродствовали, как блаженные себя вели, обличая мир, в то же время не впадали в гордыню. Да.
А как понять, жизнь растворенная смирением?
Растворенная смирением? Ну, о смирении мы сейчас поговорим, хорошо? Потому что я там специально, это есть о смирении, там специально еще. Общий признак состояния духовной, глубокое смирение и смиренно-мудрое, соединенное с предпочтением себе всех ближних. Видите, как, признак какой, да? То есть смирение, предпочтение себе всех ближних. Вот. Вот высота, да? Вот. Все лучше меня. Один я такой неисправимый. С расположением евангельской любви ко всем ближним, со стремлением к неизвестности, к удалению от мира. То есть отсутствие тщеславия, мы бы так сказали, да? То есть человек не желает вот, значит, какие-то там соприкосновения иметь. Вот. Не от гордости ни в коем случае. Мнение тут мало места, потому что смирение состоит в отречении от своих собственных достоинств, сущности, исповедание Искупителя, совокупление в нем всей надежды и опоры. А мнение состоит в присвоении всех достоинств, данных Богом, и сочиненных для себя достоинств несуществующих. То есть видите, в чем разница, что истинный подвижник, он все свое приписывает Богу. Все, что есть в нем доброе, все приписывает Богу. Что имеет прельщенный человек, то есть обманутый своим мнением, он приписывает все себе. И это он может сказать, там, что это вот Бог ему дает. Но опять же в нем будет мнение о себе, что он достоин дара Божьего. Понимаете, что он не кому-то там, а вот именно ему. Вот. И он скажет, да, да, вот, вот на самом деле, если так посмотреть на меня, то я, может, и не такой вот, плохой, да. Так, вот. Могут ли прелесть, именуемое мнение, поражать, и тут спрашивает ученик, поражать какие-либо осязательные, видимые, несчастные последствия? На Валаамском острове в отдаленной пустыне и хижине жил схемонах Порфирий, которого я видел. Он занимался подвигом молитвы. Какого рода был этот подвиг, положительно не знаю. Однако догадаться о неправильности его по любому чтению схемонах, по любимому чтению схемонах, он высоко ценил книгу западного писателя Фомы Кемпийского. Ну, помните, «Подражание Христу» есть такая книга у него, но, слава Богу, вы ее не читали. Вот. И руководствовался ею. Книга эта написана из мнения. Порфирий однажды вечером в осеннее время посетил старца скита, от которого недалеко была пустыня. Когда он прощался со старцами, не предостерегали его, говоря, не вздумай пройти по льду, лед-то только что встал и очень тонкий. Пустынь Порфирия отделялась от скита глубоким заливом Ладожского озера, которого надо было обходить. Схемонах отвечал тихим голосом, с наружной скромностью, «Я уж легок стал» и ушел. Через некоторое время услышали отчаянный крик. Скитские старцы встревожились, выбежали, было темно. Не скоро нашли они место, на котором случилось несчастье, не скоро нашли средства достать утопающего, вытащили тело, уже оставленное душою. Некоторые особо принадлежавшие по земному положению к высшему образованному обществу, а по наружности к православной церкви, выразило следующим образом о скончавшейся лютеранке, признавшей этой особой за святую. То есть, ну, а протестантке сказала, что она признает ее за святую. Она любила Бога страстно, она думала только о Боге, она видела только Бога, она читала только Евангелие. И подражание Фомы, вот того, по которому мы говорили. И этими словами выражено мнение, то состояние, в которое приводится читатели этого подражает. Тождество о сущности своей с этой фразой, изреченной знаменитого французского писателя госпоже Севинье о знаменитом французском поэте Росине Старшем. Он любил Бога, посмотрите, интересные слова говорит, в католическом мире, он любит Бога, дозволила сказать себе это госпожа, как прежде любил своих наложниц. То есть, видите, то есть вот разгорячение навсегда приводит к такому, чтобы возлюбить Бога и в Боге ближнего, необходимо очиститься от вожделения скота подобного. Очищение совершает только Святой Дух в человеке, выражающем живое произволение к этому очищению. То есть воля наша есть, и только Святой Дух может произвести это очищение. сам человек прилагает усилия, конечно, но полное освобождение от страсти – это всегда только дар Божий. Как помните, один монах подвязался, значит, вот очень долго там от блудной страсти в землю себя закапывал, там другие там всякие, ну, вещи делал, чтобы она его не беспокоила, старался там, понимаете. А потом, когда отнято от него это была страсть, он говорит: «Господи, а где же ты раньше-то был?» Господь говорит: «Я всегда был с тобой, просто я, значит, хотел, чтобы ты получил венец, да, за свою борьбу». Вот так вот. Вот. Да.
Это уже время, значит, сказали, а вот я читал, допустим, если это правильно или нет, они говорят, что, допустим, любая наша страсть, да, это измененная добродетель, которая вложена Богом при
поклонении. Ну да, грех, да.
Там написано, что вожделение, оно естественно выражено человека.
Да.
Если бы его не было, то Бога было бы невозможно любить никому, даже монахам. Если вожделение не живет человека.
Ну, мы правильно, да, все, Сергей, это правильно. Но значит что, мы, вот сам же ты ответил на свой вопрос или на свое замечание, что грех это измененное. То, что измененное. То есть мы уже говорили об этом, когда говорили о любви, что любовь к Богу и ближнему и к самому себе была заповедана Богом человеку, а стал любить только себя и только что для себя. И когда вот это вот происходит, конечно, вожделение, оно касается уже не предмет там Бога там или что-то, желание с ним общения, да, вот, а или ближнего, а значит оно касается уже чего? Человек уже обращается к ближнему как к предмету. Вот это грех, понимаете, вот и в этом, значит, вот для удовлетворения своих собственных каких-то таких вещей, понимаете, да? Вот. То есть это уже не отношение любви, потому что нет там воли, нет ничего, это отношение просто к предмету, который, значит, вот нужен тебе для того, для сего там вот, понимаете, да? Вот. То есть это совершенно греховное такое состояние, это вот. Чтобы там тебя кормили, поили, там еще что там, ну вот такое вот, понимаете? Так. Все упомянутые подвижники известны были этому. Чтобы, нет, вот смотрите, сейчас дальше почитаем. Вот. Мнение об этих всех подражаниях, действительно, и обладающий известной опытностью иеросхим монах Леонид, то есть Лев Оптинский, значит, положивший начало нравственному благоустройству в Оптиной пустыне. Все упомянутые подвижники были знакомы мне лично. Это святитель Игнатий о себе пишет, потому что он, значит, был в послушании у Льва Оптинского, когда пришел в Оптину пустыню, значит, вот. Ну, не выдержал там, конечно, будучи нездоровым человеком от рождения. Воспитанный в духе православия, коротко знавший так называемый Большой Свет, то есть мир в высших слоях его, увидев однажды книгу подражания в руках дочери своей, он воспретил чтение книги и сказал: «Не хочу, чтобы ты последовала моде и кокетничала перед Богом». Вот, кокетничала перед Богом. Устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопровождается вниманием, что встречается очень редко, потому что вниманием научаемся преимущества при упражнении молитвы Иисусовой. Вот. Упражнение молитвы Иисусовой. Так, время у нас есть еще? Кто там у нас хронометрист? 20 минут. Но, значит, или мы давайте разберемся в том, что мы изучили, или мы продолжим дальше. По-моему, что? По-моему, ясно и так. Вот сейчас о смиренномудрии. То есть о чем мы вот вопрос сегодня получили даже. О истинном и ложном смиренномудрии. Апостол Павел сказал: «Никто вас да не прельщает изволенным ему смиренномудрием». То есть по собственной воле совершаем. Истинное смиренномудрие состоит в послушании и последовании Христу. Истинное смиренномудрие – духовный разум, оно дар Божий, оно действие божественной благодати в уме и сердце человека. может быть и произвольный смирен мудрый, его сочиняет для себя душа тщеславная, душа обольщенная, обманутая лжеучением, душа льстящая самой себе, душа ищущая лести от мира, душа всецело стремлящаяся к земному преуспеянию и к земным наслаждениям, душа забывшая о вечности и о Боге. Произвольное собственного сочинения смиренно-мудрия состоит из бесчисленных разнообразных ухищрений, которыми человеческая гордость старается уловить славу смиренно-мудрия от слепотствующего мира, от мира, любящего свое, от мира, превозначающего порок, когда порок обличается в личину добродетели, а от мира, ненавидящего добродетель, когда добродетель предстоит взору о святой простоте своей, святой твердость покорности Евангелию. То есть вот о чем говорит, смотрите, Святой Игнатий, что очень просто в мире прослыть за смиренного человека, если ты будешь делать это ложно. Тогда все это будет на показ, все это миру будет очень явно, видно, понимаете, все это будет состоять так очевидно для мира, тогда мир такого человека будет ублажать. А когда человек на самом деле смиренный, молящийся человек, то вот по свидетелю Игнатия Брянчанинова, он, значит, выглядит для мира всегда будет недостаточным. То есть он будет казаться каким-то вот, ну, излишне простым, не театральным, понимаете, мало воздействующим на эмоции людей мира, которые за ним наблюдают. Вот. Знаете, есть поговорка, так у меня еще одна в свое время монахиня ее сказала, все духовные отцы с виду простецы. Вот. То есть на самом деле, где просто там ангелов состо преподобно в России говорит. И самое главное, даже может и не это, понимаете, вот, ну хотя это тоже. А то, что человек смиренный на самом деле, остается смиренным всегда. Не только на публике. Понимаете, вот смирение такое проявляется. То, что вот Иоанн Лествичник пишет об этом, он говорит, я видел, как бес огнева прогнал бес тщеславия. То есть два монаха ссорились, подошел, значит, кто-то мирской, они сразу такие смиренные, кроткие, внешне стали. То есть вот, ну, может, им и двигало желание не соблазнять, конечно, но Иоанн Лествичник увидел в этом, что, значит, гнев прогнан был тщеславием, знаете, чтобы показаться смиренным таким человеком. Смирение – это жизнь небесная на земле. Благодатное дивное видение ангелов Божьих, бесчисленное благодание Божьих человеку, благодатное познание искупителя, последование ему. Смирение не видит себя смиренным, напротив того, оно видит в себе множество гордости, оно заботится о том, чтобы отыскивать ее ветви, отсекать их, усматривает, что есть еще много этих ветвей. Ложное же смирение видит себя смиренным. Смешно и жалостливо утешается этим обманчивым душепагубным зрелищем. Сатана принимает образ светлого ангела, и апостолы принимают образ апостолов Христов, и учение принимает вид учения Христов, состояние производимого обольщения принимает вид состояния духовных, благодатных, гордость его и тщеславие, производимое им самообольщение и прелесть принимает вид смирения Христова. Ах, куда скрывается от несчастных мечтателей? От мечтателей, бесценно довольных собою, своим состоянием и самообольщением, от мечтателей, думающих наслаждаться и блаженств, куда скрываются от них слова Спасителя. Блаженны плачущие, блаженны алчущие, и горе вам насыщенные ныне, горе вам смеющиеся ныне. Посмотрите попристальней, посмотрите бесстрастно на душу твою, брат возлюбленный. Не вернее для тебе, для нее покаяние, чем наслаждение. Не вернее для нее тут на земле поплакать, в этой юдоли земной горестной, неизменной для плача, нежели сочинять для себя обольстительные, нелепые и пагубные наслаждения. Тщеславие и чады ее, ложные наслаждения духовные, действуют в душе, не проникнутой покаянием, а создающих только признак смирения. В капище водружен дьявол, мнение смирения – ужаснейший вид гордости. Смотрите, интересно, мнение смирения – ужаснейший вид гордости. С трудом изгоняется гордость, когда человек и признает ее гордостью, но как изгнать ее, когда она кажется ему смирением? Благодатное смирение невидимо, как невидимый податель его Бог. Оно закрыто молчанием, простотой, искренностью, непринужденностью, свободой. Ложное смирение всегда с сочиненной наружностью. Ею оно себе публикует. Ложное смирение любит сцены. Ими оно обманывает и обманывается. Смирение Христа облечено в ризу и хитон. В одежду самую безыскусную, покровенная эта одежда, она не узнается, не примечается человеками. Смирение – залог святого и безыменное сердечное свойство, божественный навык, рождающий неприметным образом в душе. Смотрите, вот хочу обратить внимание. Смирение – это навык, понимаете? Смирение – навык, рождающийся неприметным образом в душе от исполнения евангельских заповедей. Вот рецепт. Навык, понимаете, рождающийся от соблюдения евангельских заповедей. Действие смирения можно уподобить действию страсти, серебролюбия. Зараженный недугом веры и любви к тленным сокровищам, чем больше накопляет их, тем делается все жаднее и ненасытнее. Чем более он богатеет, тем для него само представляется беднее и недостаточнее. Так и водимый смирением, чем более богатеет добродетелями и духовными дарованиями, тем делается скуднее и ничтожнее перед собственным взором. Это естественно, когда человек не вкусил еще высшего добра, то собственное его добро, оскверненное грехом, имеет перед ним цену. Когда же он причастился добра божественного, духовного, тогда без цены перед ним все добро собственное, соединенное, примешанное со злом. То есть интересную параллель приводит свидетель Игнатий Брянчанинов, сравнивая накопление смирения или состояние смиренного человека с серебролюбцем. На самом деле, кто не видел серебролюбца? Все видели, правда же, да? И чем больше он богатеет, тем кажется, что он более беден и несчастен, понимаете, вот, тем, как он может сравниться, что он может там еще приобрести, там. Он даже не подмог, ну, вообще, тяжело ему жить-то очень, понимаете, он так, знаете, когда, вот, значит, приходили там и просили денег у этого серебролюбцев многих, там, значит, вот, говорили, что им трудно, вот там, а я говорю, а кому сейчас легко, понимаете, а я вот сам тоже там, и вот, и свидетель Игнатий Брянчанин то же самое говорит. Он говорит, что вот смиренный, чем больше приобретает смирение, тем больше видит себя бедным смирением. Вот. Тем более его состояние, значит, становится противоположным. Смирение никогда не гневается, ни человеку угодничает, ни предзапечали, ничего не страшится. Видите, два как бы противоположных состояния. Гневается и человеку угодничает, понимаете, да? Вот, одно гнев, как бы оно, значит, против человека направлено, а с другой стороны, такое человекоугодие, которое, как бы, кажется вот таким вот, вот очень важный признак, хочу обратить на внимание, смирение человекоугодничает. Понимаете, да? Кажется, что наоборот, смиренный человек должен был каждую прихоть человеческого другого исполнять. Видите, вот, в чем-то и параллель проходит с нашим уроком, а там самооценки и всем прочим, что человекоугодие, когда оно начинается? Когда начинается человекоугодие? Когда человек ради человека оставляет божественное. В этом выражается человекоугодие. Вот. Что, ну как, допустим, ну, простые такие обыденные вещи, которые, может быть, некоторые говорят, что там, ну я вам сейчас скажу, значит, что-то, если ко мне пришли в пост, ну что я там буду там это, показывать себе каким-то там ханжой, правда же? Накормлю их там от пузы, сам наемся, правда? Вот. Вот. И это все я делаю по любви. Вот. По любви только к кому, правда же, да? Вот. Ну, я просто самый такой выбрал самый явный, может, самый неприятный момент. То есть, получается, по любви к кому? Любо Бога любишь, значит, заповедь его соблюдаешь, значит, установлением церкви повинуешься все-таки. Если ты, значит, вот, нарушаешь, то в какой-то мере человеку угодничаешь. Но здесь тоже крайности это не должно быть, правда же, крайности. Нигде мы всегда избегаем крайности, понимаете, да? А то, как мне все время один рассказал человек, он в конце 40-х годов приехал в Баку, и там, значит, если... Человек русский проходил, и мусульманин касался, значит, свининой. Ну, случайно. Тот поснимал пиджак и бросал, понимаете. Вот. Вот. То есть некрайности у нас тоже не должно быть, понимаете, вот. Зачем мне эту вилку подали, я видел, что вчера и холодец ели. Подожди, да? Вот, или еще что-нибудь. В этой крайности не надо впадать. Хорошо, вот, чтобы уклониться мягко, человека не обидеть, с одной стороны, и Бога не обидеть. Вот, вот помоги нам, Господи. Смирение никогда так вот. То есть чуждо человеколюбия. Не печалиться, не страшиться. То есть смиренный, кажется, что должен такой, как боязливый с виду быть, да, как показывают нам атеисты, те люди, противящиеся христианству, они показывают, а оказывается, смиренный человек, он ничего не боится, видите, как, кроме Бога. Вот. Смиренный не способен иметь злобы и ненависти, он не имеет врагов. Если кто из человека причиняет ему обиду, он видит в себе в человеке орудие правосудия, промысла Божьего. Как помните, мы всегда с вами говорили, как был такой Калиопа старец, тоже во времена вот эти вот, значит, Льва Оптинского, Калиопа, и он так понравился, значит, даже раньше, он понравился Потемкину, Потемкин любил беседовать, потом к императрице повез Калиопу, а Калиопа убежал по дороге, чтобы ему там к императрице не попасть, вот. Вот. И по дороге шел, и набросился на него солдат, избил его, офицер отнял Клеопа, решил солдата наказать. Вот. А Клеопа сказал, значит, не наказывай ни в коем случае его, потому что это Господь велел меня поколотить. Был Клеопа во дворце, ездил Клеопа на конях, не числався Клеопа. Правда же? То есть всякое оскорбление, всякую обиду человек воспринимает как орудие, посланное для его исправления. Для его исправления. Вот. Как вот в письмах святителя Игнатия Брянчанина, там тоже один брат к нему обращается из монастыря и говорит, вот игумен у нас там такой, вот он меня там посылает туда, он меня там туда-то там все. А святитель Игнатий очень интересно ему отвечает, знаете, вот он говорит, смотри, какой игумен у вас. Ведь исхитрился без Бога тебя наказать. Знаете, как бы он под Богом не ходит, а сам по себе уже все может делать, понимаете, вот, что только ему заблагорассудится. Вот. Так, ну, значит, есть святой поклон от смирения, от уважения к ближнему, от уважения к образу Божьему в человеке, от уважения к Христу и ближнему. А есть поклон порочный, поклон корыстный, поклон человекоугоднический. И вместе человеконенавистнический поклон Бога противный и Бога мерзкий. Его просил сатана у Бога человека, предлагая ему все царство мира и славу его. То есть в одном действии поклон или прощение может быть скрыто многое яда. Понимаете, много яда. То есть внешнее действие можно совершить по духовному, значит, вот, чувству, вражьему чувству, понимаете, да, вот так вот поклон там, или попросить прощения, или еще что-нибудь, а может это, ты познаешь тщеславно по особенной способности его к лести, услужливости, ко лжи, ко всему подлому и низкому. Пилат обиделся Христовым молчанием, которое показалось ему гордым. «Мне ли, — сказал он, — не отвечаешь?» Или не знаешь, что имею власть отпустить тебя и власть распять тебя. Господь объяснил в своем молчании явление воли Божией, которое Пилат, думавший действовать самостоятельно, был только слепым орудием. Пилат от собственной гордости был не способен понять, что ему предстояло всесовершенное смирение, вочеловечившийся Бог. Вот. Ну и на этом, наверное, пока закончим. Лишь достаточно, так я, может быть, затрагиваю. То есть, что главный вывод? Я хотел бы подытожить несколько и сказать. Кто заметил это? Что, вы знаете, главный вывод, который мы можем из этого сделать, располагает нас к какому действию? Что нужно всегда помнить, что все это дар Божий. И духовные, значит, дарования какие-то похитить нельзя. Никаким, значит, усилием внешним нельзя заработать, потому что если Господь смотрит на сердце человека, то он видит, что им движет, правда же, да? Что движет, что является механизмом главных его подвигов, там, деланий и всех прочих. Чего он тебя ждет, какой награды он ждет для себя, правда же, да? Вот. И, конечно, поэтому истинного такого дара Господь не даст такому человеку, понимаете, да? Вот. И оказывается все, и молитва наша, и наши любые способности, вот, которые мы как-то думаем, что они у нас есть, они тоже дар Божий, понимаете, да? И что мы после этого чувствуем пустоту, нет? Как-то мы как бы игрушки наши-то оказались игрушками или нет? То есть чем мы себя забавляли обычно своими снами, видениями, какими-то образами, или думаем, что мы способны ощущать благодать, это оказалось все же, это оказалось, значит, греховным, бедственным состоянием для нас, да, в принципе? Или нет? Согласны с этим? То есть получается, что все без кого, без чего как-то бы скучно и тяжело идти по пути, значит, христианскому, понимаете, вот казалось бы, да, вот эти все явные признаки, что ты на правильном как бы месте, ты правильно все делаешь, они как бы оказались у нас не теми вешками, по которым надо, значит, оценивать свой путь, да? А почему же тогда оценивать свой путь-то? Что ты прошел, сколько поприщ ты прошел, где ты находишься? И это, а вот Дорофей нас к этому призывает, он говорит, ты, значит, смотри за поприщами. Почему? Что является главным, значит, критерием оценки, что двигаешься ты или на месте стоишь? А что такое покаяние? Вопрос следующий возникает. Вот Иоанн Лествичник говорит, покаяние. Покаяние — договор с Богом о исправлении жизни, да? То есть, если человек уже в какой-то мере исправляет жизнь свою, то есть ему более удобно следовать за Евангелием, значит, и оно более принимается сердцем его как истина. Потому что очень часто мы Евангелие следуем, значит, вот, а вот все равно как-то там вот, ну что это, как-то это через край, чрезмерность какая-то, правда же в Евангелии написано там, да? Иногда кажется так. Когда человек внимательно читает и на самом деле пытается приложить к себе, ему кажется, что через край, правда же, да, маленько вот. Но его в этом-то вот и все дело, что, знаете, когда оказывается человек-то на самом деле вот, наверное, за Евангелием следует, вот, то ему, конечно, оно становится для него законом жизни. Законом жизни. И законом жизни те слова, которые Христос сказал, все-таки научитесь, я как кроток, если смирен сердцем. И покой обрящите душам вашим. То есть, видите, как сидит Игнатий Брянчин, говорит, смирение – это райская жизнь на земле. Еще на земле райская жизнь, понимаете? В чем она заключается? Во вкушении каких-то там необычайных плодов, там, запахов там. Нет, понимаете, это просто мир совести. Мир совести, который человек приобретает. Значит, примирение с Богом, мир совести, значит, в отношениях. Вот. И это состояние уже, конечно, вот богоподобное. Почему он с преподобных отцов, со смиренных, называем богоносные отцы? Вот поэтому и называем вот. Поэтому будем стараться быть трезвенными хорошо в своем делании, вот, в труде вот, каком-то, который мы совершаем. Вот, который мы совершаем. Вопросы, пожалуйста, есть?
Как же о Христе средний путь? Игнатий Брянчанин говорит, что в делании молитвы, если он взял одну высоту и оставил, то будет хуже, чем ты начинал. Пусть тогда не начинал молитву.
Что является определением высоты молитвы? Вот. Святитель Игнатий, говоря об этом в контексте, если мы будем смотреть, да, он говорит о постепенности восхождения к молитве. Вот. Он говорит о другом, что там, когда у человека разгоряченное сердце, разгоряченное, как он говорит, кровяным, кровью облитое, значит, сердце, да, разгоряченное сердце, не от духовного такого холода внутреннего, то он может взять такую меру для себя молитвенном, вот, которую сможет выдержать только, знаете, вот, ну, короткое время, и потом будет отступать. Именно от этого он предостерегает, какие-то слова говорит. А знаете, даже вот, когда человек вот штангой занимается, допустим, да, там он в руководствах как пишется. Вот если ты в состоянии такой эйфории, значит, рванул какой-то вес достаточно большой, ты его возьми, от него 70%, это твое. А остальное зависит только от твоей вот горячности, которую ты в этот момент имеешь. И поэтому, как другие отцы говорили тоже, что духовная жизнь, она же по шажкам. Ну, как они это образно показывают. Сегодня 3 поклона делаешь, а через 2 года 4. То есть, вот не бери для себя мир, если так вот выразить, сидит Игнатий Брещенко, от которой ты очень быстро откажешься, то есть тебе хуже после этого будет. Потому что многое многословие иссушает ум, он также говорит святые отцы. То есть, беря меру для себя непосильно, человек очень часто скатывается вообще туда вниз. Лучше постепенное такое восхождение, вот, чем сразу скакать через ступеньки, вот. А вот об этом в контексте, если мы будем говорить, святитель Игнатий Брянчанинов говорит об этом, что если ты оставишь это, тогда, конечно, вот понятно, что ты покатишься все дальше и дальше, потому что ты и мера-то твоя взята неправильно, в принципе. Вот. И у всех у нас, в принципе, мера наша, может, неправильная, правда же, да, взята. Вот. А какая наша мера? Как определить меру нам самим себе? Вот. Трудно себе меру определить, правда же, да? Вот. Надо сказать, что в этом случае все-таки нам примером являются некоторые жития святых, и они говорили, что молитвенное правило, вот, оно имеет вот целью, значит, да, целью. Что оно имеет целью? Она имеет целью производства в душе определенных таких вот изменений. Да? Вот. И поэтому всегда говорили, что небольшое молитвенное правило удобнее. Небольшое молитвенное правило удобнее, чем большое правило, совершаемое, допустим, редко. Да? Мерой здесь служит совесть человека. А святитель Игнатий Брянчанинов, кстати, говорит, что лучше небольшое правило, но регулярно совершаемое. Вот является, что это уже мерой. Правило, которое мы можем без такого ущерба регулярно для себя совершать. Понимаете, да, регулярно совершать. Потом он также советовал в течение дня делать свои духу, такие, он сравнивает это со странствованием по пустыне, делать маленькие оазисы для себя. То есть в течение дня маленько там остановился, там где-то что-то, глаза закрыл или там где-то, и сделал вид, что задремал. Вот и задремал на самом деле. Но нет, в этот момент просто, значит, прочитал какую-то молитвечку, еще что-то сделал. Когда идешь, там едешь, очень удобно, поэти тоже там молитвы какие-то читать. То есть правила, которые ты можешь совершать регулярно. Так же, как святитель Игнатий Брянчанин говорит о пище, что пища должна быть удобно добываемая, быстро приготовляемая. Вот. То есть так и молитвенное правило, понимаете, оно должно быть регулярным. И пусть оно будет небольшим, но регулярно исполняемым. Вот. Вот такой метод наш, понимаете. Вот, потому что если ты много помолишь, если ты же перестаешь смысл слов улавливать вообще, и что-то, это значит много. Тогда лучше его разделить на несколько частей там, и в разное время дня, если есть возможность, это сделать. Понятно? Или посоветоваться там. И сделать уже это по послушанию. Тогда проще. Помоги, Господи.